Итак, реально ли возвыситься, победить, написано эти гуны? Да, реально человеку перестать быть животным. Вопрос по-другому звучит. Реально ли человеку перестать быть животным? Ну, не глупо ли? Вот ведь если поставить правильно вопрос, в нем содержится ответ. Ну, я-то уже человек. И мы здесь читаем в этих священных писаниях, то это не надо достигать даже. Нас как-то обманули из поколения в поколение. Мы уже родились в какой-то системе, где говорится, что так всегда и было. Вот. Второй вопрос. А вот вы задавали, а как быстро, как это? Вот раз и все, сразу. Вопрос не как быстро, а что надо сделать. Вот что надо сделать, это изнутри тебе скажет. Каждому скажет свое, неожиданное. Он скажет тебе. Наша как бы биография такая звездная, не побоюсь этого слова сказать, у каждого, она вот отсюда, и она никому не доступна. Только она, только тебе лично. Никакой экстрасенс не уловит то, что Господь говорит. Экстрасенсы, они улавливают карму, а Бога никто не может уловить. Поэтому индивидуальное. И не надо думать, там отпечатки пальцев, вот френология, хиромантия, вот все решено. Нет, нет. Отпечатки пальцев меняться могут, линии могут меняться. Другая деятельность, ты уже меняешься. Другой тип деятельности уже по-другому, там или сутулась, или распрямился, или что-то там. Работа меняет человека, умственная, физическая, неважно, но меняет деятельность. Любимые, нелюбимые тоже меняет. Любимые улыбаешься, нелюбимые — это как на каторге. Вот. У тебя мысли другие поползли. Вот. А ментал убивает твою потом эту физику. Мне вот звонили, человек звонит, успешный человек, все нормально, ну я, конечно, не буду говорить, кто и как, просто пришлось к слову, вот он говорит, ну вот, все нормально, я подолго работаю, с женой много не общаюсь, ну такая работа, значит, такое среднее звено, ну все висит. Ну и, наверное, рад он своей работе, потому что, ну долго в таком режиме что не проработаешь, не любя. Он говорит, довольно долго уже я это делаю, прихожу, все это. Ребенок не сильно там здоровый получился, ну, как это называется, аутист. Аутист. Серьезная проблема. Горе, да? Горе. Ну, я ему рассказал в утешение, что у меня был такой случай. Ну, у того он там папа-мама различает, все такое, но немножко отстает в развитии. В речевом развитии отстает. Ну, ничего страшного нету. А это вообще был полный такой, извините, дебил. Которому 5 лет, он ни папа-мама, ни на горшок не сядет. Я просто поговорил с отцом и с матерью, которые оба священники, кстати, которые должны проблемы убирать. Они, их казнить надо, таких священников, или хотя бы убрать, ну, пускай там это. Они же народ портят до сих пор. И вот, я им сказал, если вы уберете вот эти вещи в себе, он поумнеет. Я им только сказал. Он снимает памперс, идет на горшок и покакал впервые в жизни. Понимаете? То есть тот нос задрал немножечко, понимаешь, он умный. Умный. И самое главное, что было обидно этому священнику, что он же умный, он же веды знает. И тут идиот сын. Так вот, дети – наше будущее. Они нам показывают, кто мы сейчас являемся внутри. Внутри. Что с нашим миром творится. Если ты не развиваешься на этом месте, беги с этого места. Вот ты работал 10 лет, ты ударник труда и так далее, ты весь в медалях. Но когда тебе стало скучно, ты больше не развиваешься, ты начнешь деградировать, ты нос будешь задирать, ты, ну что-то будет. Надо идти в другое место. Определенное место надо быть. Надо идти в другое место. И деградация заметна по нашим детям. Приходит женщина, вот ребеночек болеет. Я говорю, пускай побегает, диагностируем ребеночка, да, такая болезнь. Спрашиваем маму, когда он начал болеть, тогда-то, а куда вы собрались в этот момент? Вот это, я говорю. Ну, вы понимаете, что решение было неправильно? Да, неправильно. Вы совершили грех, за этот грех, листаю там, по этому там, Печенкин, грехи, болезни, там написано, совершишь это, почка заболит, совершишь это, там, это заболит, совершишь это. Я говорю, вот по списку, по списку. Но заболело не у вас, а у ребенка. Это как в доме есть сеть, где перегрузка, гранит, предохранитель горит. Так и ребенок горит, слабое звено. Это обычная физика. Почему? Потому что ты можешь еще родить, но если ты помрешь от этой болезни, то ребенка, чужой дядя, правильно не, это, не воспитает. Это ювенальная юстиция, это обман. Это делают рабов. Делают рабов, подонков, и, ну, то есть что-то нечеловеческое точно. Потому что человек творческий, способен на чудеса, потому что животное не ищет чудес, и то они там случаются. Но человек только на чудеса и рассчитан, он только на этот квантовый мир и рассчитан. Нельзя вот так вот думать о других, а о себе не беспокоиться и все за это иметь, и без чудес все это, чтобы было. Нельзя жить и не выживать, и без квантового мира, не получается. Это надо отбросить причинно-следственную связь. Человек на это рассчитывает, это форма жизни человеческой, чудесная. А вы, говорю, мама, стали немножко нечудесные. Вот. И вот этот человек, говорю, да, вот типа даун. Ну ты тоже даун. На мужика этого говорю, ты тоже даун. Хороший мужчина, ну по-большому, твой сын даун, это ты даун. Потому что ты делаешь одно и то же. Ты уже узкий специалист, ты уже винтик в производстве, у тебя вот такие вот шоры, как у лошади, ни вправо, ни влево. Ты все это выучил, тебе уже тошнит с этой карусели, потому что одно и то же. Типа ты такой незаменимый. Когда ничего нового долго не встречается, мне это плохо. Хочется чего-то новенького, да? Корми человека, а мозги это вообще-то еще вообще. Я начинаю такой быть брюзга, и всех... Все, что нет, потому что для меня это стало законом, только так. Кто-то что-то придумает, да, не так ты это сделал. Вот. Так ты, да, он уже стал. Высококвалифицированный, да, он. Полюбуйся на сына. Такой. Что делать? Ты стал тут деградировать, ищи новое место. Хуже того, если ты сам не найдешь это место, Бог сжалится и даст тебе такого пендаля, и выкинете с этого места с позором, чтобы спасти твою жизнь и твои мозги. Так будет. Так будет. Мы говорим, за что боролись? Столько мы отдали этому производству. Ты отупел на нем уже. Какое-то время ты побыл дальше и дальше, 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 дальше. Вот. Обычная физика. Вот так вот и выйти. Просто, когда мы делаем долго одно и то же, мозги перестают и сердце, перестают участвовать в этом процессе. Я становлюсь умным, и я начинаю работать не весь. Мое тело, инстинкты, рефлексы, я уже с закрытыми глазами все делаю, но я работаю не весь. А то, что не работает, оно что, атрофируется, да? И я тогда, знаете ли, так. Знаете, почему мы не пытаемся чего-то нового? Потому что то, что мы хорошо усвоили, мы делаем механически. Когда мы делаем механически, не задумываясь, мы в этом не устаем. Мы просто не устаем. Мы просто хотим расслабиться. Но дело в том, что и нам даже удастся расслабиться, как вот тому мужчине. Но нагрузка-то не уменьшается. Я могу уменьшить нагрузку, но задач прибавится. И вот тогда я начинаю не успевать. Понимаете ловушку в чем? Мы думаем, что мы организовали себе зону комфорта, но на самом деле мы перестали идти вперед, этот квантовый мир отвергаем, а без него мы ничего особенного такого не совершим. И здесь мы начинаем не успевать. Она, мы же растем, и нам все больше, больше, больше задач. А мы решили вот так вот оставить, выучить это и все, и потом расслабиться перед, перед телевизором и типа наслаждаться. Не получится такой вот. Вот такой проект, Господь говорит, я вообще хотел, чтобы вы напрягались. Напрягались, не расслаблялись. Итак, продолжаем. Глава 14, текст 26. А был 25-й, да? Мы говорили, что материальная деятельность – это деятельность без веры. Без веры. Вот. Итак, 14-26. Те, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы. Ну, нам рассказывают. На самом деле не так. Не те, кто полностью отдает. Написано, те, кто не то, что не отклоняясь от этого пути, непоколебимо ни при каких обстоятельствах, написано было изначально. Непоколебимо. Это, знаете, чувство собственного достоинства. Это я знаю, что я хочу. Это мне гуру не нужен. Если у меня есть дело, гуру не нужен. Вот. Преодолевает влияние гун, непоколебимый. Иначе ты просто как флюгер. Комментарий. Такую деятельность, но это не весь комментарий, а часть, называют бхакти-йогой. Деятельностью во имя Кришны написано. Вот это вранье, конечно. Не так было написано изначально. Такую деятельность называют бхакти-йогой постоянную деятельность для Бога. Не для Его имени, а постоянной. Вот поэтому непоколебимо, это значит независимо ни от погоды, ни от какого ветра и так далее. Это помните, как там Иисус говорил, если у вас была бы вера, да, и вы бы там с этой верой сказали бы вот этой скале, чтобы она там в море сбросилась, то она бы сбросилась. И он это сказал, это для всех. Это не для какого-то особенного человека. Для всех. И я чувствую, что пора надо перейти. Почему же у нас веры нету? Мы же во что-то верим. Почему у нас вера искусственная? Как из искусственной веры перескочить в нормальную, естественную веру? Потому что искусственная вера – это всегда что-то общее. Индивидуальность вырастает сама, а это просто штамповка какая-то. Эти верят в это, и в другой конфессии верят в другое, в третьей верят в такое-то. И не дай бог, они не так еще верят. Это же вообще караул тогда. И вот как раз вот то, что я говорил. От Марка святое благовоние. Глава 11, текст 22. Иисус, отвечая, говорит им, 23, имейте веру Божью, Божью, а не какого-то там апостола, не какого-то какой-то книжки, не в какую-то Библию, не в какую-то Бхагавад-гиту. Веру Божью, это другое. Ибо истинно говорю вам, то есть не меняется от вероисповедания, если кто, то есть все равно кто, скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, и будет ему, что не скажет. Он говорит, вот эта формула всегда и на все времена. Вопрос, а почему что-то скалы как-то не сильно... А кто-то пытался это все вот это делать такое? На воде стоять в тазике, например, нет? Нет? Как-то вы это...
Что, сразу встало, так и все?
Да. Нет? Мне один говорил, я по воде хожу, когда она замерзнет. Хорошо получается. Вот. Что, не пытались мысленно что-то там сдвинуть, там, стрелку секундную остановить?
Вы ловите мысль, ну, кармическая мысль перевешивает. Не получается никакого чуда сделать.
Ну, понимаете, если я... нам что говорят? Вот эти руки можете схватить, повернуть. А как насчет мысленно? Когда я сажусь в новую машину, я, наверное, да кошка заходит в квартиру, она пока все углы не обнюхает, что там было, куда можно забраться, с какого стола что стащить, оно не успокаивается и не лежит вот так вот там. Кошка. А я получил вот эту машину. И мне не интересно, что она умеет делать. Это машина, понимаете, она ездит, она что-то умеет. Неужели не интересно? Или это нужно для наслаждения? Мне, например, она должна ездить. И не дай бог, она начнет что-то там это. Просить есть, когда мне некогда. Суть мне тут, понимаете? Вот тогда не будет никакой язвы, ничего. А если я буду идти на поводу, там что там, мои органы будут кричать, там, то какое дело живое? Какое живое дело? О чем речь туда вообще? Наслаждение. Какие наслаждения? Когда есть дело, чувство, цить. И тогда мир другой, я смотрю, просто не налюбуюсь. Божий мир я начинаю видеть. Я начинаю видеть Божий мир, когда делаю живое дело. Смотрю, удивляюсь. Как в детстве, такие краски, такие запахи. Вот для чего. А не вот это вот. Чтобы ничего со мной не произошло. Посему говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. А вот теперь, почему не всем будет. Следующий текст. И когда стоите в молитве, прощайте, если что, имеете на кого. Дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. То есть отвяжитесь от кармы. Не потому что, ну и прощаю, прощаю, лишь бы тут полетать сейчас, да? Нет. Потому что если я на него что-то, потому что великая власть человека прощать других. Вот это самое первое, с чего надо начать вот эту мистику. Человек по карме заработал себе там кто знает что. И кто его, вы думаете, Господь его простит? Нет. Его простит тот, кого он обидел. То есть я, например. Я скажу так, да, но все нормально. И у него ничего не болит.
Так это получается, когда он извинения просит, тогда получается, как возможность открывается. А до этого я такой сижу, как пузырь надутый.
И жду, когда все придут быстрее извиняться, да? Я их попрощаю и полетел. Не дождетесь. Не дождетесь. Потому что есть активно упредительное поведение, а есть пассивно реагирующее. Жизнь это активно упредительное. Все сидят, ждут, когда им разрешат что-то сказать и сделать. А я никого не спрашиваю и делаю. Я жду, когда извиняться. Он же первый начал. Ну и что? В этом активность. Как это возможно, что я его простил, не дождавшись, когда он придет? Я получил урок, я понял. А, вот он, слава Богу. Вот в чем дело. Я получил урок, и я двинулся вперед. И сказал спасибо, благословил врагов. Враги меня лично продвигают гораздо быстрее, чем мои друзья. Который говорит, что принести, что сделать. Не, враги конкретно, говорит, они просто враги, они носители проблем, то есть запакованных вот эти ящик Пандоры, из которого скакает какое-то чудо, я его решаю мистическим образом, потому что нормальным образом оно не решается. Друзья такого не приносят. А я жду, когда он прощения попросит. Да, оно тупое орудие, потому что оно насквозь кармическое. Ну, их используют как вот таких вот. Кстати, когда я его прощаю, он соприкоснулся со мной, искра Божия проскочила какая-то, он стал соучастником. Ему тогда станет хорошо, он тогда поумнеет. Возможно, другом станет. Так что я еще раз это, ну, в связи с вопросом и с возмущением. Не обижайтесь, потому что если это прозвучало, вообще ничего не случайно. Если что-то прозвучало, значит, кто-то там что-то не понял, значит, это мой друг говорит, это мой косяк. Это значит, я что-то не договорил. Я-то думаю, что я все сказал, потому что я не помню, что сказал. Я тогда вам просто напомню сейчас, что в ведической традиции есть 5, что я это матрешка, одна в одной, их всего 5. А эти европейцы говорят 7. 7 вообще классное число. Но вы знаете, 7 число смерти, а 5 число жизни. Семь число смерти, я говорил, семь число обозначается вот этими тремя палочками. Как, ну, это предыдущая лекция, не хочу разговаривать. В двоичной системе число 7 – это стабильность. Это не движение, это стабильность. Семь цветов радуги, семь нот. Комета Галлея с периодом вращения там, на земных лет, если посмотреть, это будет умножено на 7. Кругом семерка, семь чакр. Кругом семерка. Кругом семерка. Это что-то стабильное. Таблица Менделеева, 7 на 7, вот такой квадрат. Ну там, правда, актиноиды, лактиноиды вот эти вот там, они вглубь ходят. Но 7 на 7, везде мы наблюдаем это. Как же так? Две лишних. Надо две убрать. Что убрать надо? Убрать карму и чувство. Нашу обидчивость, наши чувства оскорблены. А что ж ты их распушил-то, интересно? Вот. Не по делу. По делу надо их это распушить. Вот есть дело, вот они туда, а не вот это, как я выгляжу тут. Ты не на подиуме. Вот. Ты должен быть... Вообще, вера, знаете, что такое вера? А, как там вот это... Кому же это было сказано? Изменилась ему вера в праведность. Аврааму, Аврааму, вера в праведность. Неправильные его дела вменились в праведность, а вера. Потому что ему сказали, он пошел, он даже не увидел, что там их как звезд там будет, пошел, 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 и вот, вот эта вера. И вот эта вера, это правильно стоять перед Богом. Стоять, вот это есть несгибаемость такая. Что бы тут ни происходило, а я вот стою в вере. Вот ты в вере стоишь перед Богом, и потом тебе сердцем должно понравиться, все, загорелась дуга, и потом ты словом что-то сказал, так вот, без всяких эмоций, и оно случилось. Вот такая человеческая, нормальная человеческая жизнь. Это тогда радость от могущества. Вот. Что мы убираем? Эмоции убираем, раз. И вот это каузальное тело, карма, перестаем сильно что-то рассчитывать. Рассчитывать. Как случай. Есть каузальное, есть казуальное. Казуальное это случай. Похоже, но противоположное по значению. Это был такой, а такая история, она до того смешная, что я ее даже запомнил. Насколько памяти нет, но я запомнил. Это сидит Саул. Саул такой, знаете, такой полководец, не очень удачливый. И вот он сидит, я почему запомнил, не смешно, он сидит под гранатовым деревом. Круто сидит, да? Я вот не видел ни разу гранатового дерева, только на базаре вот эти гранаты видел. Как-то вот как-то выковыривать вот это каждое. Мне не нравится. Мне кажется, сразу раз, поел и пошел, да. А вот это вот ковыряться там. И вот он сидит под гранатовым деревом, тут полководцы, и он думает, как мы там этих филистимлян будем вот это. И вот они сидят, рассуждают, рассуждают. А у него был сын такой, знаете, такой немножко бесшабашный. И у него был, ну типа, я не помню, оруженосец или кто-то, ну в общем, друг какой-то, который с ним вот ходил. Он говорит, что-то они там это заседают долго, давай пойдем им морду набьем всем вот так вот. А это говорит, а надо знамение Господне. Он говорит, ну давай подойдем к ним, вот к этим филистимлянам, они там на горе. И если не скажут, ну поднимайте-ка сюда, значит мы поднимемся и набьем им морду. А если ничего не скажут, то значит нет знамения. И пришли туда, те смотрят, два еврея, сумасшедшие, ну, под обстрел просто встали и говорят, ха-ха, иди-ка сюда, иди сюда, мы на вас сейчас посмотрим. Вот, они говорят, о, знамение. Они пошли туда, и поскольку они были не слабые юноши, они начали их так там это хорошо прессовать, там раз, один момент, 20 человек в живых нету, еще, началась паника, и вся толпа потянула. А те сидят, значит, это, рассуждают. С этого бока зайти или нет, потому что говорит, а что-то они куда-то сбежали, кто-то их там нагнал. А кого среди нас тут нету? А, Инофана нету. Понимаете? Разница. Разница. Побольше это не, они даже не силой взяли, а вот этой неожиданностью, вот этой неправильностью. Люди пугаются этого, ну, какие ньютоновские последователи, пугаются. Такая вот. Вот так мы должны жить. Итак, я перечислю на всякий случай. Физическое тело. Эфирное тело. Эфирное тело, тело праны. Физическое тело, это вот, ему соответствует Анна Майя Коша, оболочка, формирующаяся за счет пищи. И вот, которые любят хорошо поесть и посмотреть там под это дело, чтобы не трогали. И вот у них Все сознание находится в этом теле. Следующее эфирное тело или прана. Тело прана называется. Это спортсмены любят. Они удовольствие получают не от еды и от ничего не делания, а от движения. Ну это тоже такой отстой. Это и животные любят, кошки порезвиться. Вот. А вот третье астральное эмоциональное тело, это индусы вообще говорят, они стоят про него и говорят. Вот это лишнее. Когда наши эмоции возникают по поводу, где бы вкусно запахло, это для животных это нормально. Они практически мертвы. Ну, насчет, у них есть сознание, но по сравнению с человеческим, творящим сознание событием, они мертвы. И вот у них, у человека чувство, вот это, эта оболочка вообще не развита. Ну сколько ты, сколько там, 7 вкусов человек может различать. Ну гурманы больше, свинья 144. Какой отрыв, да? Чего бы свиньей не стать, да? Вот поэтому свиньи не летают. Им мешает вот это вот, тут столько запахов. Вот. Ну дальше. Ну все, не буду рассказывать. Вот эти две запомните, они не нужны, не нужны. Когда они есть, их можно видеть, их можно растренировать зрение, их можно видеть. Это значит, ты видишь болезнь, а их не должно быть. Вот такое. Итак, когда стоите в молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. То есть отвяжитесь от кармы. Вот. Первое условие. Как простить? Простить, это не, ну, Бог простит. Ладно, сказано прощать, буду прощать. Буду прощать. Буду прощать, он даже не... Я буду прощать. А Бог с ним там разберется. Говорят, что если я простил, а он нет, ему хуже будет. Нет, если ты простил, ему вообще ничего не будет. Как будто он этого действия не совершал. О, как-то я не хочу. Нет, это вы не простили. Вы сказали, не буду я лично его бить и в суд писать. Господь с ним сам разберется, ибо Господь разбирается с ним по полной праве. Это не прощение. Я просто не захотел быть орудием наказания. Я просто не захотел быть палачом. Если я просто вот сижу и думаю, что он такой плохой, на него уже там сыпется. Утюги на ноги падают. У него уже невезуха началась. А вот когда думать забыл, это я не простил. Это я не простил. И тогда Господь с ним разбирается по полной. И поэтому хотите ему зло доставить серьезно человеку, забудьте за него, вашего обидчика. Тогда ему мало не покажется. А простить это другая категория. Вы должны понять, какое благо он вам принес своим омерзительным поступком. Потому что что новое у вас хочет этот... Это не он, это не он. Он ну, мертвый практически. Потому что живой человек так не поступает. Он без сознания. Уж объяснить ничего нельзя. Он, у него куча аргументов, потому что он так правильно сделал. Простить это значит воспылать к нему благодарностью. Вот это простить. И тогда вы оба поднимаетесь. Другое. Тогда с ним тоже происходит, но хорошее. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Согрешений значит что? Вы попрощали всех, понимаете? Я иногда кого-то обидел, даже не заметил, потому что есть вольные и невольные. Ну, вольные я могу вспомнить, а невольные, как всех дергать, спрашивать, кому я что не так сделал, невозможно, значит от кармы не избавился. Простил то, что в моих силах и все. Все хорошо, все молодцы. Просто эти, у этих мозг есть, но этих нету, но они не виноваты. Но они мне мозг принесли, я что-то понял. Вот, все. Вот тогда простит, не простит вам согрешения ваши, значит все, никакой веры. Как он может тебе дать задачу полета, если ты привязан веревкой к земле? Как? Никак. 26. «И пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники». Это немножко не по теме, но с удовольствием прочитаю, потому что мне так нравится. Вот. Первосвященники, книжники и старейшины и говорили ему: какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Власть. У нас каждый должен иметь власть. Иисус сказал им в ответ: спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда я вам и скажу, какой властью я это делаю. Он говорит: а я вот, а крещение Иоанна у вас с небес было или от человека? Отвечайте мне. Они рассуждали: если скажем с небес, то он скажет: а почему же не поверили? А сказать, что от человеков, боялись народа. Их-то немножко боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Я хочу сказать, вот это немножко не по теме, но я хочу сказать, что мы молимся на авторитеты, они яйца выеденного не стоят, потому что вот эти все авторитеты, они очень боятся обычных, честных, нормальных людей. Обычных людей. И они боятся бунта. Если кто-то вот как-то себя как-то повел, вот так вот, и у него все нормально, народ-то все равно туда пойдет. Он же видит, где там жизнь, а где просто это, на уши наступают. Это в Бердянск приезжает Ачута Прия, региональный секретарь это Украины и Молдова. И там его спрашивают про меня. А вот там Вайшнава Прана, как вы насчет его думаете? Вот. И он отвечает точно, как эти книжники. Вот скажу, что он плохой, народ от меня отвернется, потому что они уже не слушают уже годы. А если скажу, что хороший, то почему же ты так же не говоришь, а наоборот? Еще он сказал: да он так, ничего, так, парень, ну где у него маленькие там есть это, заминки. Это как в анекдоте: Василий Иванович, слоны летают, ты что, Петька, с ума сошел? А вот товарищ генерал, говорит, летает. Ну, знаешь, так низко. Вот, понимаете, ничего не меняется в мире, ничего не меняется. И о вас также будут. То есть этих людей администрация побаивается. Побаиваться. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: ну я не скажу вам, какой властью это делаю. Вот так вот, умыл он их. Вот. И я хочу все-таки, я не утерплю. Вот Бхактивиньяна Госвами, один из этих товарищей, он ушел на заслуженный отдых. Правда, немножко делается вид, что он как-то еще действующее лицо. Бхактивиньяна — это тот, кто взял и переписал Священное Писание. Вот то, что я говорил. Вот это его рук дело, его поганых рук дело. Вот. И он пишет, он сочинил стишок: «Научи меня петь, мой Господь, научи, заклинаю, чтобы песня из сердца лилась, как вода ключевая. Научи меня петь, не бросай меня в этой пустыне, Гауранга, я твой, только твой я отныне». Вот. Не смотрите, как он там стишки пишет, не смотрите, какие на него погоны, смотрите на дела человека. А дела могут быть обыкновенные, серые, как мыши, волшебные с Божьей, и бывают отвратительные дела. Вот его дела отвратительные. Но, видите, религиозная, знаете, самая крупная и серьезная ложь, она всегда в религиозной обложке, потому что мы, ну, как рыба в лесу, считается, что ну, религия-то ж она ж Божья, да? И вот я хочу вам прочитать такая маленькая статья, я смеялся просто. Вы знаете, что такое пикап? Это не машина. Пикап с английского что переводится? Что?
Взять и поднять. Пик взять.
Пик? Пик ап. Да. Это называют деятельность, направленная на знакомство с целью соблазнения, либо формирования и развития отношений с противоположным полом. То есть флирт. Ну как-то себе поднять, подать. Вот вся религия только это делает. Пикап. И вот это, кстати, называется религиозный пикап. Потому что, ну, настоящему святому не надо себя пиарить. И так дела его известны. А у них же ничего нет, и вот им надо... И вот человек пишет, мне просто юмор нравится. Вот этот вот. Пикап он называет деятельность, направленную на знакомство с целью соблазнения, либо формирования, развития отношений с противоположным полом. В НЛП существует предписание об экологичности, то есть не нанесении вреда объекту. В пятом выпуске газеты «Наш дом Прабхупада» хотелось бы осветить тему религиозного пикапа, жертвами которой всегда становились, становятся и будут становиться люди со слабой прослойкой общества, а именно дети, женщины, старики и слабые мужчины. В качестве соблазнителей выступает администрация храма или церкви, которые приглашают жертву религиозного пикапа, то есть гостя, прихожанина, используя для приманки философию, священное писание и проповедь, основанные на истинном знании, освобождающем человека от материального рабства. Религиозные пикаперы, то есть администраторы приходов, словно хорошо обученные альфонсы. Что такое альфонс? Который, ну, живет, мужчина живет за счет там, да. Воздействует на свое жертву через уши, приятные речи, слова истинного священного писания, пение, хоры, киртаны, баджаны, обоняние, приятный запах, ладан, благовоние, вкус, освященная песня, пища, просвиры, просад, для глаз, богато украшенные алтари, желательно золотом, потому что в наше время уважение оказывает за количество атрибутов роскоши. Все эти приемы достаточно безобидны, скорее всего они носят терапевтический характер. Успокаивает нервную систему, гармонизирует энергию, то есть что благотворно сказывается на жизни человека, посетившего такое общественное место. Однако не все так просто, как обстоит на самом деле. По причине того, что мы находимся в материальном мире, любое хорошее начинание обычно встречает сильное сопротивление, а в дальнейшем, когда добро, пройдя через испытание, утверждается, то темная сила пытается развалить добро изнутри. Об этом предупреждал Шрила Прабхупада. Очень яркий пример – агрессивное вторжение в сексуальную жизнь прихожанина через ограничения. Среднестатистически здоровый мужчина женится для регулярного удовлетворения своей физиологии. Помещая супругов в их добровольное, с их добровольное согласие в рамки правил и предписаний, начальники храмов и церквей плавно и незаметно, подобно фокусникам, перемещают ум человека из свободного состояния в состояние зависимое и наполненное чувством вины. В результате копилка регулярно пополняется пожертвами откупа согрешивших. Я сделаю отступление, потому что, вот, например, вот, сказано, что секс только для зачатия детей. Нет, веды говорят, секс не только для зачатия детей. Секс минимум для трех вещей. Для скрепления супругов, понимаете, не только для зачатия детей. Что-то вот еще я не помню, и еще для зачатия детей. А для зачатия детей... Чхандок и Панишат говорит, для зачатия одного ребенка надо 5 совокуплений, чтобы нормально что-то родилось, а не одно. Вот. И Бхактивинода Тхакур, вот предыдущий ачарья, он говорил, вот если муж и жена, это никакой не грех, и все, просто абортов не надо делать. И контрацептивами не пользоваться. Все. И вся песня. Вот. И возбуждаться надо в присутствии твоего объекта, нигде попало и в одиночестве. И все. Возбуждаешься, иди дрова поколи. Займись чем-нибудь. И все. Но тоже говорится, что нет, вот муж, вот жена, вот они трутся около друг друга. Говорит, нет, нельзя. Ну и как это здоровым людям, как это пережить? Комплекс неполноценности. Вот. Также вот эти вот посты, что вот это нельзя. Да нет. Это дело не регламентируется. Кстати, это дело приравнивается к ситхам вообще. Что это не просто такое дело. Не просто такое дело. Потому что у меня был случай такой, просто случай, когда одна женщина, не было шансов у нее выйти замуж, не красавица. Не Брижит Бардо, в общем, такая полноватая, нормальная, скромная, честная, все. И я смотрю, у нее аура, как у беременной. Я ей говорю, а это что? Она говорит, как ты мог подумать? А через 2 недели у нее случился вот такой вот контакт. Один раз в жизни. И она просто как не могла. Она говорит, вот у нее вот что-то произошло. И она забеременела. За 2 недели на ней уже это висело, понимаете? Вот эта вещь. Поэтому... Это я к вопросу о контрацептивах. Мы думаем, что мы предохраняем все эти. Когда не надо, оно не будет. Есть, только вот забеременеть, не могут забеременеть, понимаете, не могут, Бог не дает почему-то, наверное, есть причина. И первая причина, вы сами не хотите. Сами не хотите. Что-то я разозлился. Помещая так. Копилка регулярных пожертвований, откупами согрешивших. После того, как семейному прихожанину показали его ничтожное положение через его физиологию, дальше его поджидает вачнава аппаратха. Вачнава аппаратха — это старших нельзя ругать. Тогда человеку говорят в лекциях, на проповедях, что даже думать о том, что руководители несовершенны или ошибаются, или что они обычные люди, является греховным. Со временем такие обработанные перестают думать, размышлять, анализировать и сомневаться. Шрила Прабхупада говорит, что сомнение является признаком разума. Сомнение является признаком разума. Не потому, что я такой развращенный, потому что то, что вчера было нормально, сегодня может быть не актуально. Реалии поменялись. И только сомневающие. Ничто не раз и навсегда. В результате главы церкви окружают себя неразумным папством, которое, подобно пуделю в цирке, закон готов выплясывать, кружить для удовлетворения начальства. Разбуди в изолгавшемся сердце... Это же стишок этого же, нашего дорогого Бхактивиджана Госвами. Научи меня петь, не бросай меня в этой пустыне. Нет, я вставил вот это. Потому что вот этот человек, ну как этот, как Альфонс, всю жизнь. И вот теперь... И вот теперь он сочинил покаянный стишок. Вот. Разбуди в изолгавшемся сердце молитву любви. Про себя пишет. Заплутавшего взглядом согрей, мертвеца оживи. Честный парень. Иссуши язвы гнойные, раны мои залечи. Почему ты молчишь, умоляю тебя, не молчи. А что тебе сказать? Ни о чем не прошу, ничего не хочу от тебя. Мне прискучили почести, деньги, лживая слава людская. Ну, врет подлец, в это не верю. Опостылили фальшь, мишура, сплетни, скука и злоба, суета, липкий страх, мельтешение до гроба. В это верю. Разреши возвратиться к тебе, твой слуга непокорный, беглый раб, вороватый, трусливый и вздорный. Картину маслом про себя пишет, понимаете? Вороватый, трусливый и вздорный. Умоляет тебя, разреши мне вернуться, слезами загладит вину. Почему ты молчишь? Почему ты молчишь? Не пойму. Бестолковый браман, махарадж, всю жизнь учил людей, как с Богом говорит, не поймет, почему у него с ним нет отношений. Да? Нормально? Без тебя сердце стало сухим, как колодец забытый. Да-да-да. Паутиной затянутой, плесенью скользь, склизкой покрытой. Влага жизни куда-то ушла, стало сердце скупее и скуднее, завелись в нем мокрицы да черные злобные змеи. Это, ну, как это называется в христианстве, когда вот накрывают и рассказывают. Исповедь, да, исповедь. Темная. Да. Змеи зависти, похоти, хищные крысы и лжи, пауки. Дай мне сил их увидеть, прогнать, помоги. Да все уже видят, а он ничего не видит. Ведь была в том колодце вода, и со дна его били ключи. Почему ты молчишь, умоляю тебя, не молчи. Начинал, кстати, нормально. Я зачитывался его там это вступление к Шаранагати, я думаю, все. Святой пишет. А сейчас вот видите? Потому что предал веру. Ведь была в нем в том колодце вода, и со дна били ключи. Почему молчишь? Умоляю тебя, не молчи. В пересохший холодец по-прежнему небо глядится. С высоты его светлый пустынный колодец стыдится. Но ни капли воды не осталось, чтоб свет его синий вобрать. Научи меня плакать и петь. Отучи меня лгать. А самому слову, что ли, вот? Просто как не лгать? Ты просто говори правду. Отучи меня лгать. Возврати же мне жизнь, дай мне силы любить и терпеть. Возврати же мне жизнь, научи меня плакать и петь. Возврати же мне жизнь, от гордыни меня излечи. Почему ты молчишь? Умоляю тебя, не молчи. Все, наглухо. мир Ньютона. Нету никакой мистики. Человек понимает. Почему? Потому что подписался его святейшество Бхакти Вигьяна Госвами. И вот, умоляю тебя, не молчи, рецепт прочистки ушей от меня для вот этого товарища и ему подобных. Первое. Покаяться в прозе. Не в стихах, а в прозе и публично. А то стишок видели, написал. Расскажи о своих приключениях, где ты кого дурил, когда. Второе. Сдать всех своих подельников, потому что ты не сам все это делал. Сколько миллионов увел. А смертей же, смерти еще же были. Третье. Признать свой перевод Бхагавад-гиты подлой изуистской подделкой. И четвертое. Сдать наворованное. Вот тогда может быть Господь, и то я сильно сомневаюсь. Это уже все. То есть не смотрите на снежки, на стежки, на регалии, на змея. Есть такие, которые, знаете, вот один человек говорит, это последняя надежда русскоязычного искона. Это говорили про читание Чан Ручирана. Есть, которые могут услышать в сердце что-то. Этот нет. Это змея. Этот не может. То есть поздно каяться, сын мой, да? Как в анекдоте было. А вот это, знаете, вот не ожидал. Я прочитаю, я даже вот сейчас, после того, как я прочитаю, просто это в теме, в рамках. Уважаю человека этого, даже люблю. Даже люблю. Но посмотрите, что получается. То есть предать веру, отказаться от веры, отказаться от жизни, от дел, которые дальше будут иметь продолжение, можно на любом посту. Вот, пожалуйста. Подношение его милости читания Чан Ручирана Прабху в день Вьясапуджи Шрила Прабхупады в Санкт-Петербурге. 16.08.2017. Что же говорит последняя надежда русскоязычного искона? Подношение, это значит, вот ведется листочек, сочиняется что-то такое слезоточивое, такое благодарное, что вот если бы не ты, где был бы я? Вот я тебе так благодарен, ну, прославляю, да. Берется портрет, рассказывается ему. Ну, и тут, значит, публика смотрит. Да? Вообще это считается, мне кажется, это интим. И вот так вот делать, это как-то немножко мерзковато смотрится, да? Вот. Ну, просто вышел и сказал, вот, не к портрету, а вот сказал, вы знаете, вот я его люблю. И вот такие вот дела, вот, взял и рассказал просто. А вот такой цирк устраивать, портрет живой, живой, ну не знаю. Ну вот такие вот. Дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, прими мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Мне крайне повезло, что я нахожусь в вашем движении сознания Кришны 32 года. Можно сказать, всю свою сознательную жизнь. Тогда мне было 27, сейчас 59. Я думаю, в 27 лет, если ума нет, то уже и не будет. Человек говорит, что в 27 лет у него не было ума, но я не верю. Это просто пиар организации. Что вот не было ума, сейчас появился. За эти годы мировое общество изменилось до неузнаваемости. Нет такого греха, который бы сейчас люди не смогли бы сделать или увидеть, не говоря уже о том, чтобы услышать. Мы слышим постоянно нескончаемое, это он говорит по портрету. Жалуется, типа, ты ж там где-то там, а вот я тебе расскажу, как тут дела у нас обстоят. А нет такого греха, который бы сейчас люди не смогли бы сделать или увидеть, не говоря о том, чтобы услышать. Мы слышим постоянно нескончаемые потоки проблем, кризисов, нарушений закона, нарушений прав человека, о разных формах обмана, сексуальной распущенности, об убийствах, разрушениях семейных традиций. В обществе все больше развивается недоверие. Недоверие. И укореняется невежество. Люди создали искусственный интеллект под названием интернет. Но к полному нашему удивлению этот интеллект вместил в себя все человеческие пороки и нечистоты. Не согласен. Там очень много вместилось. Ну, есть нормальные люди, когда вбросили туда, потому что некуда вбросить в официальную систему. А туда можно. Я считаю, это лучше. Да, грязи, знаете, свинья везде грязь найдет. Причем тут интернет? Этот интернет всем, этот интернет совсем не божественный, а просто служит для удовлетворения чувственных потребностей и способствует хаосу в умах. В науке тоже царит хаос, космические программы разоблачаются как мировой обман. Люди до сих пор спорят, не могут понять, круглая Земля или плоская. История разделилась на две разные точки зрения, которые противоречат друг другу. В каких-то местах мира религии умерли или ослабели настолько, что не могут никак благотворно влиять на этот больной несчастный мир, который помешан на деньгах и сексе. Мир стремительно деградирует духовно. Люди не могут понять процесс духовного становления и очень боятся попасть в какую-то секту. Я думаю, что главной религией и достижением нашего трудного времени стал именно интернет. И эту религию сотворил Кали. Шрила Прабхупада, я не хочу вас расстраивать успехами Кали-юги, им нет числа. Граждане, это же пиар этого Кали. Это то, чем занимаются продажные СМИ. Я что-то не припоминаю, чтобы Чайтанья Чатрачаран скулил раньше так. Он говорил, хорошие новости. Где хорошие новости? Где настоящие новости? Где новости, что сатанисты не успевают, что у них сбой программы? Что раньше у них не было сбоя программы, а теперь есть сбой программы? Что сейчас людей лучше и лучше становится? Почему про Челябинский метеорит, хотя хотели взорвать там пол России, не получилось, кто-то сбил? Почему это не говорится? Хабадовцы задумали это сделать, не получилось. Конец света объявили, не получилось. Нас должны закончить были в 20-м году, вырезать все славянство. Не получилось. Это хорошие новости. Священников судят, педофилов священников судят. Это хорошие новости. Раньше не судили, раньше близко не подойти. Вот хорошие новости. Мир изменяется к лучшему. Правильно. Вот вам, пожалуйста, Махарадж. А ведь вроде правильно говорит. Нет, неправильно он говорит. Он льет мельницу туда же, где продажные СМИ льют мельницу. В чем отличие? И вот это слушают люди. О, да, да, да. Так, да, конечно. Да не так. На одного педофила 1000 нормальных. Но СМИ говорят, смотрите, как много. Вы все взяли, высморкались, и там головы послетали бы с ним. Это верхушки там чуть-чуть-то вообще всего. Ну это же не все, дальше он пишет. Но я лично убежден, что Кали обречен на поражение. Интересно, почему же он убежден? Давайте посмотрим. Почему я уверен в этом? Потому что я читаю ваши спасительные книги. Ага, то есть господин Кали, то есть дьявол, пойдет потому, что Чайтанья Чатрачаран у себя там в беседке читает книги. Да обычные люди, у них есть более продуктивные предложения, что-то надо сделать, чем читать книги. Мое сознание поднимать. Вот, мне вот с Лондона пишут, например. Ну, тут про, вот, интересно, гей-парад. Хренамо на гей-параде. Ну, интересно, это было 8-7. Ну, это неинтересно, да? Просто Кришнаид уже к гей-параду присоединяется. А вот другое я пишу там. Не буду говорить, как ее зовут, потому что... чтобы не было у человека неприятностей. Там есть русскоязычные, там есть тоже храмы. Вот она пишет. Смотрите, вот обычная ситуация, как себя говорит человек, как он спрашивает. Вот он пишет. Когда я рассказал о своих намерениях, потому что именно те, от кого я ждала поддержки, преданные русскоязычного ИСККОН в Лондоне, заявили, что мои действия упрутся в мощную стену, которую невозможно проломить. А дело вот в чем. Да, конечно, скажут. И вот она историю рассказывает. Кто-то, наверное, помнит и слышал про пожар в высотном доме в центре Лондона, который был в июне. Есть мнение, что причина в том, что изоляция под новой облицовкой и сама облицовка на здании была неустойчива к огню. Были нарушены какие-то стандарты, якобы мошенники это сделали, чтобы удешевить материалы. Ну, как-то так. Вышла программа по телевидению, где рассказывалось все подробно, как и почему случилось. В целом обвинили администрацию, жилищное управление, теперь все затихло. Я бы тоже забыла про этот пожар, хотя, как и многие, сразу поняла, что это сфабриковано, потому что здание горело, как сток сена. Сколько этажей, помните? За 15 минут огонь охватил все этажи, начиная с 4 по 23-го. Там люди. А забыть об этом мне не удастся, потому что мой дом имеет подобную облицовку. В связи с этим администрация нашего района жилуправления решила эвакуировать 4 здания, одно из них мое. Это была самая большая эвакуация в Англии после Второй мировой войны. Вдруг в срочном порядке объявили, что все должны покинуть дома, кто куда. Если некуда идти, они открыли эвакуационный центр на базе спортцентра в большом гимнастическом зале, разложили надувные кровати, еда, первая помощь предоставляется. В общем, все почти как на по съемным квартирам. В самих наших зданиях выставили на каждом этаже охранников. В общем, денег ушло и уходит уйма. За мою гостиницу платили 200 фунтов в день и 20 фунтов выдавали наличные на питание. 4 дома, в каждом по 161 квартире. Точно не сосчитали, вроде бы до сих пор, но около 3000 человек прошло эту эвакуацию в течение месяца. И вот мы вернулись. Просто вернулись в те же дома. Мы просто были рады вернуться, хотя ничего не поменялось. Улучшили изоляцию дверей, вентиляцию в коридорах, обшивка дома на месте. Та обшивка, из-за которой нас эвакуировали. Сейчас я это пишу и понимаю, что все это не похоже даже на глупое с плохим сценарием кино. Как 3000 человек вдруг поднялись по указанию каких-то администраторов и потом так же вернулись? Как? Ну, уровень стада, да? И молчат. В общем, это похоже наша рептилоидная королева, пишет англичанка, на свои завтраки и обеды запаслась надолго, и плоти с кровью, и эмоции ужаса, страха и негативного стресса от всех, кого коснулась сама трагедия пожара и драма эвакуации. Вот для чего велась долговременная политика иммиграции. За 20-30 лет Лондон населило столько иностранцев, что в школах теперь 60-70% цветных. Раньше, узнайте, грядки для питания были в колониях. Станисты, они же едят человеченку. А теперь под боком, в самом центре столицы. В таких многоэтажках, которые сгорели и которые были эвакуированы, 80-90% населения иностранцы. Почему же? Почему-то на своих английских людей у них нет аппетита. Что же мне теперь делать, или я сошла с ума, раз так все вижу? Мне, как ни странно, возникает в голове план, как постепенно, шаг за шагом, пробудить своих соседей из состояния барашков. От. Эта обычная женщина говорит лучше, чем Махарадж. Она говорит практически. Состояние, которое послушно дают свои негативные эмоции, свои тела в жертву. Даже о том не подозревая. Но скажите мне кто-нибудь, неужели я и больше никто должна это делать? Я отвечаю. Нет зрителей, есть только действующие лица. Увидел, никто не видишь, видишь ты, это твоя задача. Никто не на периферии, каждый в центре. Ничья хата не с краю. Ничья. Это если я вижу то, третий пункт, что не видят другие. Значит, это мое дело. И маленькое такое пустячок, дополнение. Я это делаю не из страха, а из-за себя, а ради других. Из-за себя не получится. Из-за себя там эмоции, там карма. Из-за других нет кармы, нет эмоций. Вижу цель, не вижу препятствий, и препятствий реально нету. Знаете, почему нету? У тебя кармическое тело исчезло. Казуальное называется, по-умному. Просто исчезает. И поэтому у тебя ничего не будет. Вы знаете, что такое исчезло кармическое тело? У тебя болезни нету. Ты ешь, не доедаешь, питаешься чем попало и хорошо выглядишь при этом. Не досыпаешь и хорошо выглядишь. И с энергией у тебя вообще нет никаких проблем. Вот такое казуальное тело. Потому что сколько ты не потратил, у тебя не выбывает. Это карма, есть причина, есть следствие. Вот такое казуальное тело. Которое душа говорит, не надо его вообще. Вместе с эмоциями. Лишнее. Эмоции – это симптоматика. Эмоции – это боль. Это самая настоящая боль, которая сообщает нам о проблеме. Этой боли нету только у прокаженных. Ты вогнал себе занозу, боль сообщает, выйдь, будет нагноение. Возникла эмоция, даже хорошая. Это твоя проблема. Потому что написано, радость только от твоего могущества, неуязвимости. А это ты заболел. Ты хорошо заболел или ты плохо заболел, но ты заболел. Потому что такая эмоция, просто чувства порадовались. Ты болен, дорогой. Ты попал в я больше хочу сказать. Плохая эмоция, когда тебе плохо. Просто ты вызрелся на что-то или это, или тебе не нравится запах тут. Оно тебе быстро с этого места, и ты что-то начинаешь делать. Или с этим начинаешь что-то делать. Ты быстро вот в этот, с казуального мира начинаешь выпрыгивать. А хорошее, ты можешь намедленно умереть. Настолько, и ты, тебе говорят, давай мы тебя это освободим. Нет, ты что? Еще хуже. Это болезнь. Потому что кто-то говорит, но нет ничего такого в духовном мире, чтобы в материальном не было. Даже там больше, чем здесь. Да. Но тогда вот эти эмоции становятся продолжениями, и органы чувств становятся продолжением органов чувств Бога, буквально. Ну, параматмы. И тогда ты видишь мир по-другому. Тогда ты видишь, не натягиваешь на себя такое, что «Ой, они все мои друзья». Ты реально видишь, что они твои друзья? «Ой, я их, этих люблю». Ты их реально любишь? У тебя так чувства начинают работать. И они тебе причинить ничего не могут плохого. Вот. Вот для чего они нужны. Вот их правильное назначение. А если это да, это двойственность называется. Причинно-следственная. Вот. Такой двоичный мир. Это заболевание для человека. Для животного нормально. Надо сменить семерку на пятерку. Семерка – смерть. Пятерка – жизнь. Это нумерология вам расскажет. Ладно. Да, я же это. Мы же смотрим замечательное подношение этому Чайтанья Чандрачарана. Вот он говорил, он рассказал, как все плохо, да? И теперь он что говорит? Почему? Я убежден, что Кали обречен на поражение. Почему я уверен? Потому что я читаю ваши спасительные книги. Я читаю ваши спасительные. Не просто будоражит, да? Потерял. Так, сейчас. О. Где же? А, то есть господин Кали пойдет потому, что Чайтанья Чандрачаран читает книги в беседке своего там Вриндаван парка. Слышали, да? Он устроил себе там вайшнавский рай. А потом этот Чайтанья Чандра разомнется на теннисном корте и бегом опять в бой с господином Кали опять будет зачитываться, да? И так вот этот господин Кали сильно испугается, что читает сам Чайтанья Чандрачаран, читает книжки Шрилы Прабхупады. Вот это вот все как дрогнет, да? Это что, борьба что ли такая? Это о чем вообще? И нам предлагается тоже читать, да? Да, он не стесняется, говорит, ну я вот читаю, вот так вот я борюсь, ну и вы тоже читайте. А может сказать, что вору, что он вор, может кому-то там по морде дать, может кому-то, может объявить, что ты знаешь. Потому что если ты знаешь, не говоришь, ты соучастник. Вот. Пишет, это книги «Особая милость Кришны к падшему веку». Падший человек не может следовать правилам и предписаниям. Может. Может. Если будет слушать сердце. Автоматически. Он просто не захочет им не следовать. Вопрос не в том, чтобы им следовать, а в том, чтобы не хотеть не следовать. Другого не остается. Не в том, чтобы не грешить, а чтобы не хотеть не грешить. Знаете, кто хорошая хозяйка? Не та, которая наводит чистоту, которая любит чистоту. Любит чистоту. И даже если у нее грязно. Она лучше, чем та, которая навела и вот так вот с плохим настроением, смотрите, я тут все сделала. Это лучше, что не наводила ничего, порядок свой. Сейчас потерял. Так, ага. Не может следовать предписаниям, он может только получать милость, вкус, такая, знаете, пассивная позиция, вкус счастья. Господь Чайтанья дает этот вкус вначале, затем говорит, поклоняйтесь Кришне, вот вам правила, предписание вед. Ваши книги содержат и то, и другое. Это он обращается опять к портрету, вот ваши книги содержат и то, и другое. Ага. И то, и другое, и чистый вкус любви к Богу, и ценнейшие правила. И в предписаниях вет. Таким образом, вы оживили забытые в странах Запада Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам. Для преданного, погруженного, это уже на публику, для преданного, погруженного в знания, описанные в ваших книгах, деградация этого мира служит просто иллюстрацией к этим книгам. То есть я, как буду бороться, не призывом к действию, а просто читаешь и смотришь в окошко на иллюстрацию. Ага, что там? Да, точно, смотри. Вот такая вот крутая борьба. Я не узнаю человека. Вы обладаете удивительной духовной силой Господа Баларамы, что создаете чисто духовное движение прямо посреди враждебной, саморазрушающейся цивилизации. Ваше трансцендентное знание проникло во все уголки мира в форме изданных по вашей милости книг, набирает небывалую скорость, распространяясь через интернет. Ага, интернет уже хороший снова стал. Да, сознание Кришны настолько тонко, что проникло даже в искусственный интеллект Кали-юги. Вы спасаете не только мир, в вашем спасении нуждается и наше общество. То есть вот этот вот мир где-то, да, а вот наше общество, вот такое, знаете, отдельное, особо это лица, приближенные к императору, наше общество. Я думаю, не в спасении, а в очищении от кучки воров, педофилов, лжецов, захвативших власть в ИСКОН, нуждается. Ни в коем не спасении, не останавливается даже перед убийствами. Ну, немножко человек оговорился, в спасении. В спасении общество не нуждается, общество нормальное. Вот кучка захватила власть, а вот и все, надо просто про них всех, всем рассказать, все дела. Нуждается наше общество, созданное вами ИСКОН. Ну, здесь он опять оговорился, потому что здесь Чайтанья Чандрасекхар, видимо, забыл, что все уже давно в курсе, что Шрила Прабхупада ИСКОНа никакого не создавал. Ну, а дальше поток сладчайшей лжи идет, сладчайшей. Я столько вопросов тут ставлю. Как основатель Ачария вы продолжаете удерживать нас вместе? Что-то не видно своей духовной любовью. И мы учимся сотрудничать. Даже не сотрудничать, а учимся сотрудничать. Не заметил опять. В ваших книгах мы находим руководство на все сложные вопросы. Да в римском клубе вы давно находите все ответы на вопросы. Вами давно манипулируют из римского клуба. Вот все GBC. Это доказанный факт. Это Генри Киссинджер подхватил эту всю свадьбу. Так, ИСКОН становится лучше. Да, лучше. Можно видеть, как преданный избавляется от всех смертных грехов. Вот на каждый день вот вижу, что прямо избавляются. Вот каждый день вижу. Избавляется. Я вижу, что каждый день убегают оттуда, а которые остаются, деградируют. Вот это я вижу. Вот. И деградируют именно, прогрессируют в смертных грехах как раз. Процесс, который вы нам дали, работает эффективно. Ну, странная тоже фраза. И быстрее всего он работает в ИСКОН. А мне интересно, а где он работает медленнее? Значит, этот процесс, который дал Прабхупада, где-то еще работает, да? Вот. Где правильно установленные миссии, задачи? Ну, в общем, я думаю, как это, прогиб будет засчитан администрацией. Вот этой речи. Просто понимаете, человек, когда привязывается к материальным вещам, он становится менее отважным. А вера и храбрость это ну, одно и то же, это знак равенства. Храбрость, смелость и любовь это боящийся несовершения в любви. Сам Чайтанья Чандрасекхар как-то рассказывал, что он полетел на самолете, а перед этим он рассказывал, что вот я боялся, теперь не боюсь летать на самолетах. Но однажды мне подарили ноутбук. Это тогда, когда он еще не оброс всеми там пожертвованиями, домами, Вриндаван-парками. Там. Вот. Ему подарили ноутбук. Такая мечта. И он сам рассказывает, когда он полетел на самолете, он вдруг так забоялся лететь, разбиваться. Он говорит, без ноутбука я согласен бы разбиться. А вот с ноутбуком уже не хочу. Понимаете? А тем более, когда всего уже столько, да? То есть, как только возникает страх смерти, никуда ты не полетишь. никуда ты не полетишь. Но я все-таки, знаете, ну и в конце тут он, я все-таки закончу, и время заканчивается. В конце это все традиционно заканчивается сахарной пудрой на мозг неискушенных вайшнавов. Ну типа вот, Шрила Прабхупада, я в благодарности склоняюсь к вашим лотосным, ну ни о чем. Стопам, прошу считать меня высшим, вашим вечным слугой, служение своему гуру, всем вайшнавам. Очень хочу, чтобы вы были довольны моим служением. Знаете, похоже на НЛП. Правильные слова, возразить-то нечего, да? Но это, знаете, сначала сказать ложь, а потом вот это все припудрить. И все это глотается. Как детям дают таблеточку, внутри она горькая, а снаружи там сладкая оболочка. Вот. Начало где-то такое же было. Чтобы вы были довольны моим служением, моим духовным учителем, который является вашим чистым представителем, дает мне эту духовную любовь, чтобы вы давали его своим дорогим ученикам, ваш незначительный слуга. Читанчанчарам. Не нравится этот человек. Он сейчас в пике, пикирует. Но я очень надеюсь, что он вырулит. Как это там? Высоцкий, люблю Высоцкого. Из худших выбирались передряг, да? Вот. Кстати, письмо про передряги. Мне, вот я говорил на ведическом клубе про Северную Корею, а потом в храме читал лекцию про Северную Корею. И я сказал, что сначала они плохие, они там книги все пожгли, всех на неграмотность полную это самое. И вот мне по этому поводу пишет человек, которым я очень много обязан, он меня снабжает информацией, этот человек, и просит не называть его, потому что ну, он мне просто экономит время. Вот пишет, в последней лекции вы прославляли Корею, его руководителя. Мне нравятся такие люди, которые не боятся меня опровергать. Не боятся опровергать. То есть человек, он, я ему нравлюсь, он говорит, а вот тут вы извините, вот что-то вот не так. Вот мне нравится, значит, он думает. В последней лекции вы прославили Корею, ее руководители, которые, по вашим словам, часть народа. Но ведь, по вашим же словам из предыдущей лекции, за карандашный набросок лица этого же лидера-художника забили кирками. Обычная практика для расправы с инакомыслящими. В той же лекции вы рассказывали о кострах из книг, снижение уровня образования через это многое другое, кражу личной жизни у граждан страны. В лекции «Почему свиньи не летают» их руководитель превратился из ужасного великого, который по свистку поставил под ружье миллионы, ну 3 миллиона, последние события, знаю, да, и оправдали то, что вы же и ругали, что лидеры где разочаровались в России из-за убийства Сталина. Но ведь целый народ, не куклы в театре Карабаса-Барабаса, и поголовная улыбка на его лице разве не способ выжить? Вот. В общем, спасибо за регулярные послания, но тут речь шла, вот это письмо и этот к читанию Чандрачарана, вот оно можно прилепить, был Ким Ир Сен, и там жгли книги, и там чуть что, значит, удар тяпкой по голове для экономии патронов, для не это. Но это я говорил о другом человеке, потом правил его сын, потом правил его внук, и я говорил о внуке. И при внуке-то они, смотри, как живут, как в Советском Союзе. Корея. И вы знаете, как делаются цветные революции? Вы думаете, просто они, просто Сталина убили, и там, думаете, Ким Ир Сен вот это всем занялся? Нет. Это занялись силовики Америки. Это как после революции 17-го, резать народ начали. Это что, большевики стали какие-то? Это большевиками они в прямом смысле стали позже. И там, и не надо все на Ким Ир Сена вешать. Там было все это. Во время революции китайцы приходили, живьем людей двухручной пилой для устрашения распиливали, живых. Вот так вот было. Всех разоружили. Но это не та советская власть, которая потом раз-раз-раз-раз и показала фигу всему вот этому зарубежью, стало на ноги, и потом весь мир боялся. И мощи оружейной, и лучшее образование, и все такое. Вот и там так же было, понимаете? Из худших выбирались предряг. Это я надеюсь, что и Чайтанья Чандрачаран вспомнит молодость. И годы тут вообще ни при чем. Для истины годы все ни при чем. Тем более на старости лет надо правду говорить. Он Бхактивиньян уже стишки какие, смотрите, пишет. Время вышло, но я хочу, я ничего не сказал, понимаете, ничего не сказал. Поэтому прочитаю одну вещь. Помните, я вначале зачитывал одну книгу «Третье царство», глава 13. Там пришел Божий человек, сделал свое дело, всем показал, кто он такой. У царя там рука отсохла, он ее выпрямил назад, хотел его пригостить, тот говорит, нет, ничего не надо, и пошел другим путем. И вот продолжение читаем. Хороший человек, хороший. В Фивиле жил один пророк-старец. Пророк. Пророк — это значит пророк. Это значит не экстрасенс, а объявление расклеивший по интернету. А это пророк, у которого есть за ним дела. Вот раньше было все правильно. Сын его пришел и рассказал ему все, что делал сегодня человек Божий в Вефиле. И слова, которые он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. Видите, нормальный пророк-старец, у него дети есть, он никакой не саньяси. И спросил их отец, а какой дорогой он пошел? И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек, человек Божий, проходивший из Иудеи. И он сказал сыновьям своим, оседлайте ко мне осла. И оседлали ему осла и сел на него. И поехал за человеком Божиим, нашел его сидящим под дубом, сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи, сказал тот я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба, не буду пить у тебя воды, все вместе. Ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба, не пей там воды, и возвращайся, и не возвращайся той дорогой, которой шел. И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним. И сказал мне, врати его к себе в дом, пусть поест хлеба и напьется воды. И солгал ему. Смотрите, лгут даже очень авторитетные ребята. Очень авторитетные ребята. Чтобы больше, чем Божий авторитет, у тебя не было никаких других авторитетов. Ставь их на второе, на третье место. Ну, чтобы это... Чем кончилось? И воротился с ним, поел хлеба в доме и напился воды. Просто, знаете, надо делать все до конца. Это я не к тому, что вот историю красиво рассказать. Если ты начал делать, обязательно придет кто-то очень авторитетный, кто будет тебя сбивать. Скажи, извини, уважаю, но у меня есть свой авторитет. И я все-таки пойду. И я в самом начале говорил, если ты даже ошибешься, ты выиграешь, если послушаешь другого. Если ты ошибешься, тебя там прочистят, все болячки уйдут. Минимум. Бонус минимум. Если не ошибешься, болячки так уйдут, но ты продвинешься очень далеко вперед. Если послушаешь кого-то, ты будешь ходить по горизонтали, не по вертикали. Понимаете? И что дальше? Все надо делать до конца, как начал. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившись его. И произнес он человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа, не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь твой, но воротился, ел хлеб, пил воду в том месте, в котором сказал тебе, не ешь хлеба, не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. Мы говорили, почему нельзя возвращаться той дорогой, что ты ничего не должен иметь за вот такие дела. После того, как тот поел хлеба и напился, седлал осла для пророка, который воротил, отправился, и встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге, осел же стоял подле него, а лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело брошенное по дороге и льва, стоящего подле тела. И пришли и рассказали в городе, где жил пророк-старец. Пророк, воротившийся с дороги, услышав это, сказал, это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его, умертвил, по слову Господа, который изрек ему. И сказал сыновьям, оседлайте осла, оседлали. Ну и в общем что? Пришли к себе, похоронили, сделали такое самадхи, священное место. И он сказал, вот когда я буду, значит, помирать, мне тоже здесь сделали это место паломничества. Вот. Но после всего события и Иеровоам не сошел со своей худой дороги, продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того и посвящал, и тот становился священником высот. Это дело, это вело дом Иеровоама ко греху, к погибели, к истреблению его с лица земли. То есть просто надо делать все до конца. А всего-то ничего, послушался авторитетов. Просто послушался авторитетов. Ну, мы просто перебрали время. Я скажу вам несколько слов, потому что самое главное, я вас обманул, не сказал. Итак, вера, от чего мы теряем. Значит, первое. Как начал, так и продолжай. Раз. Чтоб, кто бы тебе не нарушил, вот это ты никого не слушай. Какие бы там регалии не были. И третье. Никогда не переставай делать во что бы то ни стало. Потому что будут ошибки. И эти ошибки тоже в плане. Эти ошибки для твоего очищения. А ты иди, иди и иди. Очень многие входили в ту зону, где у них было что-то такое необычное, чудеса и знамения. Я знаю среди обычных людей, нерелигиозных людей, но они просто на этом остановились. Они немножко заважничали. Все, этого нельзя делать. Они должны такими остаться, они должны понимать, что не сами они это творят. Раз. Второе. Вторых сбили. Вера, смотрите, вера была у всех изначально. Но первые задрали нос, на этом остановились. Вторых сбили, остановили. А третье, просто надо идти всегда и постоянно. Тебе это сказал, идешь. Получается, не получается, ты идешь. Препятствия есть, препятствий нет, тебе это не волнует, ты идешь. Тогда вера не иссякает. И тогда ты будешь, ты тогда никогда не будешь знать, что такое карма, что такое нездоровье, что такое эмоции. Ты будешь знать только хорошие эмоции. Я хочу сказать, хорошие эмоции – это высокие эмоции. У обычного человека, знаете, как на холостом есть, вот я работал на тепловозе, есть аварийный режим работы. Там вот так вот он едет, там солярки много, а еле едет. А нормальный режим работы, раз только так контроллер на себя подтянул, и пошло вот так вот. Очень экономичный. Ты просто идешь, подбираешь все по дороге. А так ты по горизонтали ходишь, массу всего тратишь, почему? На эмоции. И вот эмоции твои вот так вот отвлекают тебя на то, на то, на то. Почему отвлекают? Потому что ты ищешь, ты растерялся в этом лесу. Тебе кажется, что ты знаешь свою цель, но ты ее не знаешь. И первый признак, что твои эмоции вот там, а там, где лучше? Да лучше там, где Бог сказал, где ты хочешь, но ты струсил. И мы не сами струсим, мы вот нас... Поэтому, что бы ни было, продолжай. Мне один человек говорит, да никого нету. Меня никто не поддержит, кому я вообще нужен? Да продолжай. Появятся соратники, да меня все бросили, появятся. Да никого нету. Но кто-то же должен начать. Или я забьюсь на своем там Нью-Вриндаване, буду там это, читать книжечку, и от этого Господь Кали сдохнет, что ли? Не сдохнет он. А вот когда я буду действовать, весь народ перекинется от вот этих вот ряженых в нормальные дела, где там что-то творится нормальное. Потому что человек создан для мистики. Человек создан для чудес. Он не животное. Карма ему не нужна. И люди сразу, без всяких уговоров и проповедей, придут туда. Я знаю одного костоправа от Бога. Ну, сейчас он, наверное, уже не практикует. До двух ночи машины стоят. Что-то в поликлинику не стоят так. И все люди, у которых есть нормальные дела и нормальные исцеления, без всяких у них вот так вот. Итак. Праведность – это ты стоишь перед Богом, взял Его Слово и не роняешь, что бы ни было. Это праведность. А не то, что ты со всеми задружился. Это неправедность. Это практически наоборот. Второе – тебя никто не сбивает, третье – ты идешь. И четвертое, ты это делаешь сердцем. Ты делаешь только то, что ты любишь. А любишь ты то, на что тебе Бог указал. Ты не можешь полюбить вот этого и вот это. Бог показал пальцем, и ты влюбился. Показал пальцем, вот там будет сила, и там действуй. А вот нету любви к делу, к чему-то, не ходи туда. И поэтому твое слово «да, да», а прочее от рукава. Мне вот этот человек, который вот, ну, этот, с головой не в порядке, с ребенком, да, он говорит, а я не могу от этого уйти. У него кругом обязательства. Я говорю, идешь на работу, говори, нет, 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 нет. Потом, когда тебе придет время сказать, нет, ты так уверенно скажешь нет, а тебе сразу достанут. Научись говорить нет. Но не потому, чтобы оставьте меня в покое. Это нет должно охранять твое призвание, предназначение, то, что ты любишь, а не твою вот эту плоть. Вот тогда оно получится. У меня все. Кто-то помнит, как называлась лекция? Никто не помнит. Я тоже. А, живое дело, да. Итак, последние слова такие. Вера без дел мертва, но и дело без веры мертво. Самое главное, забудьте остальное, выкинете вообще. Твои действия должны быть регламентированы, и спонсированы и инициированы из сердца верой. Вот тебе Бог сказал это, тогда дела живые, они ведут к жизни. А все остальное, там, в книжке прочитал, Махарадж тебе посоветовал, и что-то, это мертвые дела. Это с горизонтали, это уже было. Это не твое. Мертвые дела. И не жалуйся, что у тебя проблемы. Мертвым они там. Ты мертвый, это уже вся проблема. Вот твоя проблема, других нет. Все уже, теперь уже все.